Когда на другой день помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтобы узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат. Но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел Стряпчего, который тоже ожидал своей участи. «Признаете ли вы меня за градоначальницу?» — кричала на них Ираидка. «Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю», — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел Стряпчий трясся всем телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца. «Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею?» Пуще ярилась Ираидка. «Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю». Столь твердо отвечал помощник градоначальника, что Стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны. «Что с ними толковать? На раскат их!» — вопил Толковников и его единомышленники. Нет сомнения, что участь этих, оставшихся верными долгу чиновников, была бы весьма плачевной, если бы не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей «выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку Клементинку де Бурбон предъявить права свои. Права эти заключались в том, что отец ее, Клементинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх всего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку до третьего Ивашку, потом пошли к трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку до четвертого Ивашку. В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клементинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили. «Что, старички, признаете ли вы меня за градоначальницу?» — спросила беспутная Клементинка.
«Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаем», — мужественно отвечал помощник градоначальника.
«Ну, Христос с вами! Отведите им по клочку земли под огороды, пускай сажают капусту и пасут гусей», — кротко сказала Клементинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Ираидка. Произошло сражение. Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.
«Сдайся!» — говорила Клементинка. «Покорись, бесстыжая, да уйми своих кобелей!» — храбро отвечала Ираидка. Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать. Но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданскую храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ираидке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскую смертью и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером. Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку. Вести о глуповском нелепом и смеходостойном смятении достигли, наконец, и до начальства. Велено было беспутную оную Клементинку сыскав представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех сыскав представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали. Но известие о назначении нового градоначальника все еще не получалось. Между тем, дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она 2 месяца жила у какого-то градоначальника в Помпадушах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската семку и только что хотели спустить туда же 5-го Ивашку, как были остановлены именитым гражданином силой Терентьевым Пузановым.
«Атаманы молодцы!» — говорил Пузанов. «Однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим».
«Правда!» — согласились опомнившиеся атаманы молодцы. «Стой!» — кричали другие. «А зачем Ивашка галдит? Галдеть разве велено?» 5-й Ивашка стоял ни жив, ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны. В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая 6 пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клементинку. Штокфиш была полная белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась. «Ишь, толстомясая, пупки-то нагуляла!» раздалось в разных местах. Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.
«Атаманы молодцы!» — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клементинку. «Фот беспутная оная Клементинка, которую велено сыскав представить, видели?»
«Видели!» — шумела толпа. «Точно видели! А признаете ли ее за ту самую беспутную оную клемантинку, которую Фелина сыскав немедленно представить? Видели, признаем! Так выкатить им 3 бочки пенного!» — воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и, не торопясь, выехала из толпы.
Вот она, матушка-то наша, Амалия Карловна! Теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь!» —
гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей. В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашка. Беспутную оную клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь. Атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, подчивали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце. Легкость, с которой толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутной клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали. Клемантинка через 5 минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу. Неустрашимый штаб-офицер из обывателей был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная. Начальствующих не было. Предводитель удрал в деревню. Старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу, и за поимку назначено было наградой алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинную, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот. Легко было немке справиться с беспутную клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома клемантинкиного паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием. Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены. «Что вы тут делаете?» — спросили паны.
«Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем», — сознался один из парней. «Очень она ноне на все стороны махаться стала».
Паны переглянулись и как-то многозначительно циркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка Анеля Алозиевна Ледаховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадуши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендершу и сплести новую польскую интригу. Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того, что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии по казенной подорожной чиновника.
«Кто ты и с чем к нам приехал?» — спрашивали глуповцы у чиновника.
«Чиновник из губернии, имерек», — отвечал приезжий, «и приехал сюда для розыску бездельных климантинковых дел».
«Врет он! Он от Клемантинки, от подлой подослан! Волоките его на съезжую!» — кричали атаманы-молодцы.
Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий. Напрасно показывал какие-то бумаги. Народ ничему не верил и не выпускал его.
«Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали. Да пустое дело вышло. А с собой нам ссылаться не пригоже, потому ты и по обличию видно. Беспутный он и Клемантинки и лазутчик!» — кричали одни. «Что с ним по пустякам лясы точить? В воду его и шабаш!» — кричали другие.
Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов. Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась. Назначила смещан по алтыну с каждого двора. С купцов же по фунту чаю, да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника Истряпчего, которые гнали хворостиной гусей слуга.
«Ну, что, старички, отумались? Признаете меня?» — спросила она их благосклонно.
«Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем», — твердо ответствовал помощник градоначальника.
«Ну, Христос с вами, пасите гусей!» — сказала толстомясая немка и проследовала далее.
К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупого сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого для вернейшего испытания посадили в темную и тесную каморку, истори носившую название «Большого блошиного завода», в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро
также не благоприятствовала проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. Толстомясая немка, обманутая наружной тишиной, сочла себя вполне утвердившуюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она для формы созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Клемантинку немедля утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника Истряпчего пытать; и, в-третьих, неустрашимого штаб-офицера сыскав представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости, и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый. Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись с Стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться Немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал Глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев-Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что если бы атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и беспутная оная Клемантинка оказала немаловажную услугу партии порядка. Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было в часы досуга приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же, когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев. «Что, Клемантинка, сладко?» — хохотали одни, видя, как беспутная вертелась от боли. «А сколько, братцы, это паскуда винище у нас слопало! Страсть!» — прибавляли другие. «Ваша я, что ли, пила?» — огрызалась беспутная Клемантинка. «Кабы не моя несчастная слабость, да не покинули бы меня паны мои милые! Узнали бы вы у меня уже, каковая я есть! Толстомясо это тебе, небось, прежде какова она есть показала! То-то толстомясо! Я какова не наесть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!» Призадумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку. «А что, братцы, ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила», — говорили одни. «Пойдем разнесем толстомясую», — галдели другие. И если бы не подоспели тут будочники, то не сдобровать бы толстомясой, полететь бы ей вниз головой с раската. Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам. Но торжество вольной немки приходило к концу само собою. Ночью едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинке, в клетку, но было уже поздно. Сильная рука пана Кшепшицюльского крепко держала ее за стан, а Нелька Ледаховская, разъярившись неслыханно, требовала к ответу: «Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила, и тем многих людишек в соблазн ввела?» — спрашивала ее Ледаховская. «Правда, — отвечала Амалька, — только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине». Сколько затем не предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала. Сколько не принуждали ее повиниться, не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутной Клемантинкой. «Ужасно было видеть, — говорит летописец, — как оные две беспутные девки, от третьей еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были. Довольно сказать, что к утру на другой день в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было».
Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся. Но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться. «Ах, ляд вас побери!» — говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. «Что ж мы, однако, теперь будем делать?» — спрашивал он в тоске помощника градоначальника.
«Надо орудовать», — отвечал помощник градоначальника. «Вот что. Не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька за место храмов божиих костелы везде ставить велела? И чудесно! Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою неимоверную. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша – Дунька Толстопятая. А в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка Ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников для лакомства. Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш. И Дунька, и Матрёнка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы. Ходили в одиночку на кабаки и разбивали их. Ловили молодых парней и прятали их в подполье. Распустивши волоса по ветру в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова. Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне. И сколько тут было перебито и перетоплено тел народных, того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище. Всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось. И так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось шлеп, шлеп, шлеп. К 4 часам пополудни загорелась съезжая изба. Глуповцы кинулись туда и оцепенели,
увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь, без остатка. Опять началось судбище. Стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником Пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в Пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив Пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали матренку ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтобы она сказала, кто ее, сущую безделицу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял. Но матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого. Среди этой общей тревоги о пшельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она под шумок снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей и не водилось. А паник Шепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.
«А надо, братцы, изымать ее беспременно!» — увещевал атаманов-молодцев Сила Терентьич Пузанов.
«Да, поди сунься, ловкой!» — отвечали молодцы.
Был по возмущении уже день шестый. Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебившие и перетопившие целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матрёнкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами.
Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.
«Сограждане!» – начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал. Тем не менее, глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления. Но он до поимки Дуньки с твердостью от того отказался. Послышались в толпе вздохи, раздались восклицания: «Ах, согрешение наше великие!» Но помощник градоначальника был непоколебим.
«Атаманы молодцы! В ком еще крамола осталось? Выходи!» — гаркнул голос из толпы.
Толпа молчала.
«Все очистились!» — допрашивал тот же голос. «Все, все!» — загудела толпа. «Крестись, братцы!»
Все перекрестились. Объявлено было против Дуньки Толстопятой общее ополчение.
Пригороды, между тем, один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует
вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя.
Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумного. «Точию же, братья, сами себя прилежно испытуйте», — писали тамошние посадские люди. «Да в сердцах ваших гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здравы и пред лицом начальственным не злокозненный, но доброчательный, достохвальный и прелюбезный». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великую, тут же высыпала из кошеля 2 двугривенных и положила основание капиталу для поимки Дуньки предназначенному. Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее, как из ружья. «И шельма! Какие артикулы пушкой выделывает!» — говорили глуповцы и не смели подступиться. «Ах, съешь тебя, клопы!» — восклицали другие. Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них варом. И средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, и попытка не удалась. «Сдавайся, Дунька, не тронем!» — кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами. Но Дунька отвечала невежеством.